Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальпирович. Гость программы «Лицом к лицу» – директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский, один из основных специалистов в России по вопросам национализма, ультранационалистических организаций, а вопросы ему будут задавать Соня Цекри из газеты «Зюддойче Цайтунг» и Андрей Косенко из газеты «Коммерсант». Здравствуйте, Саша, здравствуйте, уважаемые коллеги.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день.
Вот, и я думаю, что, конечно же, более-менее понятно, о чем мы будем говорить, потому что тема выступления на Манежной площади, тема всего того, что происходит, и, кстати, годовщина убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, и вообще деятельность ультранационалистических организаций в России, откуда что взялось, я думаю, что это основная тема, ну и поскольку «Лицом к лицу» – это, как правило, попытка сравнения российской действительности и западного опыта, мы обратимся к Соне Цекри, чтобы узнать, как же в Германии справлялись и справляются, поскольку эта проблема явно не разрешена, с межэтническими столкновениями. Но до того, как мы начнем расспрашивать Александра Верховского, по традиции биография нашего гостя.
Александр Маркович Верховский родился 11 февраля 1962 года в Москве. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности прикладная математика. По окончании института с 1984 по 1988 годы работал программистом в нескольких производственных объединениях. С 1983 года участвовал в организованном распространении самиздата. В начале 1988 года вступил в демократическую правозащитную организацию «Гражданское достоинство», принимал участие в демократическом движении. С ноября 1989 года член политического дискуссионного клуба «Московская трибуна», был соучредителем и главным редактором самиздатской газеты «Панорама». В 1991 году на базе редакции была создана одноименная информационная экспертная группа, позднее информационно-исследовательский центр «Панорама», где Александр Верховский по сей день является вице-президентом. С 1994 года занимается преимущественно темой политического экстремизма в России. С осени 2002 года директор информационно-аналитического центра «Сова».
Ничего не переврали, Саша?
Нет.
Чудно. Тогда я с самого начала просто задам один короткий технический вопрос. Почему «Сова»?
Это военная тайна. У названия нет официальной расшифровки.
А не официальная?
Ну, например, потому что у нас рабочий день поздно начинается и заканчивается тоже поздно.
Ну да, и потом это, по-моему, у Афины было символом мудрости или чего-нибудь такого, знания. Ну что же, пожалуйста, Соня Цекри.
Самое интересное, как вы смотрите на то, что произошло на Манежной площади, потому что вот я до сих пор не совсем поняла, что на самом деле там произошло, что это значит.
Знаете, ну, с фактической точки зрения все более-менее понятно, что там произошло. Что в этом событии неожиданное и необычное, это то, что никому неизвестные люди, в самом деле никому неизвестные, смогли сорганизовать столько народу. И это было явно неожиданностью для милиции, и я подозреваю, что также и для самих организаторов, и для тех фанатских лидеров, которые в это же самое время собирали людей на Кронштадтском бульваре, то, что столько народа приедет на Манежный, этого никто не ждал. Организаторы эти, насколько я понимаю, это, ну, так называемые автономные группы неонаций, которые не имеют какой-то иерархии, у них даже названий часто нет у групп, я имею в виду. Но, тем не менее, они смогли каким-то образом достучаться до большого количества людей, в том числе из фанатской молодежи, которая до этого обычно не очень-то ходила на националистические мероприятия, а в данном случае пошла вопреки прямому указанию своих собственных лидеров. И вот это важное новшество, которое еще будет иметь продолжение.
А вы имеете в виду, или настолько вот, например, в Германии это у нас было лет назад, очень давным-давно, это была большая проблема, и до сих пор именно в Восточной Германии есть проблемы ультраправые среди фанатов спортклубов, именно футбольных клубов. А насколько это касается России, насколько касается это российских спортклубов, там есть определенный, я не знаю, слой фанатов, которые ультраправые, всегда были ультраправые, и они вот в ту ночь показали свое лицо, или это было просто случайно? Неонацисты пользовались просто моментом.
Нет-нет, это, конечно, совершенно не случайно. Просто среди организованных футбольных хулиганов, вот не вообще болельщиков, а именно футбольных хулиганов, всегда было довольно много людей с определенными российскими взглядами. Они не нацисты, в том смысле, что у них нет идейных таких, чаще всего, воззрений. Но они откровенные расисты, много раз это демонстрировали. Это больше распространено в одних клубах, ну, точнее, среди фанатов одних клубов, и меньше среди других. Но, тем не менее, это всегда было. И одновременно всегда была определенная дистанция. Были...
Саш, можно я встряну? Когда мы говорим «всегда было», можно ли определить временные рамки этого всегда?
Ну, хотя бы с середины 90-х годов.
А, все-таки последние 15 лет.
А, ну да, да, да.
Потому что фанатские объединения существуют гораздо больше, да, дольше. Известны были столкновения, скажем, фанатов ЦСКА и Спартака, очень масштабные в конце 70-х, в начале 80-х. Но там как раз не было никакой националистической составляющей. Что изменилось?
Ну, вообще, настроение такой этнической ксенофобии, они же постепенно нарастали и, главное, проникали в какие-то все новые слои, да, ну, футбольные хулиганы, они так и называются, что они дерутся, но у них другие мотивы. То, что в эту среду стали проникать российские взгляды, было довольно необычно. Это, на самом деле, сейчас для многих наблюдателей кажется странным, когда ребята с, ну, какими-то азербайджанскими, скажем, фамилиями, да, с криками «Россия для русских» бегут кого-то бить. А это так происходит, тем не менее, потому что они часть этой среды. Ну, потребовалось время, чтобы так могло стать. Но всегда, вот я просто договорю, всегда был некий разрыв. То есть человек мог быть человек, который был одновременно футбольным фанатом, в смысле членом какой-то фирмы, так называемой, и одновременно членом ультраправой группы. Но, тем не менее, сами эти группы всегда были раздельны и смотрели друг на друга довольно подозрительно. И то, что сейчас в массовом порядке удалось вот эту фанатскую молодежь подтянуть на явно именно ультраправое мероприятие, это первый раз так.
Андрей Косенко, пожалуйста. У меня вопрос такого плана. Я просто был и на Манежной, и у Европейского, и нашествия, вот память Свиридова, вот первое, на водном стадионе. На ваш взгляд, почему правоохранительные органы на Манежной плохо, просто сработали плохо, а на водном стадионе пошли на откровенное нарушение закона, потому что формально это шествие было несанкционированным. Оно должно было быть пресечено, вместо этого оно было лелеяно и охраняемо. Вот как вот их действия вы оцените?
Ну, я вижу, по-моему, здесь два разных объяснения. В случае Манежной, ну, я предполагаю, что здесь не было никакого умысла, а было просто, была ошибка. Они думали, что будет гораздо меньше народу. Когда народу оказалось столько, то наличного количества ОМОНа было просто недостаточно, чтобы вытеснить их с площади. Поэтому все вот эти переговоры с человеком в маске – это не от хорошей жизни. А с другой стороны, то, что происходило на бульваре, ну, в общем, милиция не стремится же разгонять фанатов любой ценой. Это довольно проблематично, во-первых, и может потом иметь далеко идущие негативные последствия.
Собственно, ну, за месяц... Чревато ответом.
Ну да. Но за месяц до этого мы в Петербурге видели прекрасный пример, или печальный очень пример, не знаю, как сказать, да, когда зенитовские фанаты избили офицера ОМОНа, а потом начальство отрицало сам факт даже, что это было, хотя все это видели, это там видео в интернете лежит, пожалуйста. То есть они просто боятся конфликтовать с этой средой лишний раз.
А в чем тут дело? Я тут хотел встретиться с вопросом. Это потому, что боятся конфликтовать в смысле непредсказуемости последствий конфликта или в смысле того, что социально близкие? Потому что, например, я честно скажу, я стоял рядом с Колокольцевым,
Путину, когда он разговаривал, Колокольцев, это нынешний начальник ГУВД Москвы, когда он разговаривал с фанатами и не фанатами на Манежной площади. Я был на Манежной площади в последней фазе вот того, что там происходило, и присутствовал при разговоре господина Колокольцева. И надо сказать, фразы «нам и самим все это надоело», а также других генералов «я и сам хочу покупать у русских», я слышал лично. Вот в чем тут дело? Здесь страх или здесь ощущение, что бить не надо, потому что это свои? Или хотя бы чуть-чуть свои?
Ну, мне кажется, все-таки, что... Я не сомневаюсь, что эти генералы искренне и от души говорили, что да, вот их эти вот понаехавшие достали. Но, тем не менее, когда им надо тех же фанатов на стадионе, как сказать, отоварить дубинкой, да, то это прекрасно
по последнему официальному лексикону отоварить, да.
Это прекрасно происходит. Это все-таки машина. Она, когда надо, она действует. Когда может, еще, конечно.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», в которой директору аналитического центра «Сова» Александру Верховскому задают вопросы Андрей Косенко из газеты «Коммерсант» и Соня Цекри из газеты «Зюд Дойче Цайтунг», ведет программу Данил Гульперович. Но это вот прошлый год, хорошо, Манежная, понятно, что это самые главные, самые яркие события, но давайте поговорим о тенденциях года 2011-го. Здесь... Вдруг вот так вот разверзшаяся проблема, о которой уже начали просто все вслух говорить на этой неделе. Дмитрий Медведев говорил об этом и по-разному очень говорил, как-то еще предстоит истолковать его слова. Путин встречался с объединениями фанатскими. И вот у нас выборы тут, да, в этот же год. И вот у нас развитие этой ситуации, когда произошла легализация фактически людей, которые, ну, не встретили на Манежной или встретили очень мало сопротивления. Как одно накладывается на другое, и как это будет развиваться? Заставит ли это российскую власть, скажем, вот действительно идти путем, грубо говоря, Николя Саркози? Говорит, да ладно, действительно уже надоела эта ситуация, и нечего быть политкорректными.
По поводу выборов... Мне кажется, что особенной связи нет, потому что в любом случае в выборах будут участвовать те партии, которые в прошлый раз участвовали, и результат не очень сильно зависит от настроения фанатов или кого бы то ни было. Поэтому по этому поводу, мне кажется, беспокоиться особенно не приходится. Наоборот, ближе, кстати, к выборам обычно всякие вот неполиткорректные лозунги исчезают у большинства партий, потому что избиратели все-таки разные, на федеральных-то выборах надо как-то, чтобы все проголосовали. Но другое дело, что, да, есть массовое настроение. Это ведь не только сейчас, не только на Манеже, не только фанаты, а есть, ну, большинство, на самом деле, российских граждан, согласно опросам, кого-нибудь сильно недолюбливают. Ну, там могут разных недолюбливать, но понятно, что людей из Кавказа недолюбливают больше, чем кого бы то ни было другого. Большая часть. И вот с этими настроениями политики, конечно, хотят что-то делать. Когда настроения слишком так вот ярко проявляются, то ничего, кроме как немножко подыграть, видимо, не приходит в голову. Это ведь не только к властям относится, это к любым политикам относится.
Соня Цекри, пожалуйста.
Если я вас правильно понимаю, вы считаете, что вот власть, в принципе, не знает, что делать с этим настроением, да? И потому что, вот, честно, у меня иногда вопрос, они понимают, что происходит, опасность того, что происходит или произошло на Манежной площади, или не понимают? Как вы смотрите на это?
Ну, я с этим...
Срывоопасной ситуации.
Ну, я не разговариваю, так сказать, ни с президентом, ни с премьером, ни даже этажом ниже, я не знаю, как они понимают, но мне было бы странно, если бы они не понимали опасности. Другое дело, что не знают, что делать, потому что, в самом деле, не очень просто с этим что-то сделать. Есть некие такие длинные процессы, которые невозможно быстро изменить. И даже, например, чтобы взяться, ну как, вот, например, есть процесс интеграции иммигрантов. Этот процесс длинный, он растягивается на годы. Любые программы, направленные на это, дают эффект через годы. этим надо заниматься с расчетом на некое далекое будущее. У нас вообще это не очень принято делать. Это такая важная, фундаментальная проблема. Вот у меня такое ощущение, я все-таки тут всю жизнь живу, что долгосрочный план – это на 3 года. А дальше вообще никаких планов не бывает. А здесь нужны гораздо более долгосрочные планы.
Андрей Косенко, пожалуйста.
А у меня вот такой вопрос. Александр, скажите, есть ли у вас там информация, данные, как восприняли события на Манежной площади в республиках Северного Кавказа?
Ну, прямо данных нет. Понятно, что никто особо не порадовался. И правда, по каким-то, так сказать, всяким неформальным источникам, что таки приезжали в Москву на 15 число какие-то люди, прямо организованно из других регионов, в том числе из Северного Кавказа, специально, чтобы подраться. Только, так сказать, сверхмобилизация московской милиции позволила этого избежать. Я не думаю, что вот на Кавказе что-то особенно новое для себя узнали. Это единственное, что утешает. Они, в общем, и так понимают, что их не любят. Но вообще-то, да, чем каждое громкое событие, оно мобилизует, ну, любое, скажем так, обижаемое меньшинство на то, чтобы как-то противодействовать. Это противодействие может носить тоже очень даже разный характер. И это противодействие тоже, в свою очередь, будет иметь последствия.
Александр, а вот скажите, вот, ну да, общий вопрос уже. А вот на ваш взгляд, вот опять же, вот вы наблюдаете за этой историей уже больше 15 лет. Вот эта причина большой массовой взаимной нелюбви, это Чеченская война или это что-то еще?
Я думаю, что причины разные. Чеченская война явно была причиной подъема таких настроений. Это просто по опросам там было видно, что вот как в 99-м году поднялся уровень интолерантности этнической в стране, так он с тех пор зафиксировался.
Я боюсь, что... Я прошу прощения, что я влезаю. Я думаю, что Андрей имел в виду первую чеченскую войну.
Да, первую.
Не знаю. Ну, наверное, да. Хотя, вы знаете, я, к сожалению, теперь не могу найти эти данные, но я хорошо помню, что я когда-то видел некий опрос мировой. Да, в нем в самое начало 90-х, еще вот буквально 91-й, наверное, год или 92-й, и в нем, в частности, опрашивали в каждой стране, кого больше всего не любят. Ну, ответы были какие-то довольно ожидаемые там. А у нас, на территории Российской Федерации, самыми нелюбимыми, тогда еще слово чеченцы было неизвестно, да, оказались грузины, армяне, азербайджанцы. То есть опять все те же кавказцы. То есть, на самом деле, это какая-то гораздо более старая история, просто у нее не было понятных форм проявления, кроме молодежных драк случайных, которые, конечно, всегда были.
Я бы хотел тогда к вам, как к доктору, вот, продолжить, ну, потому что исследуется проблема вами действительно уже очень давно, и продолжить, по сути дела, вопрос Сони. Вот, Саша, это опасно? Потому что вы очень четко развели сейчас выборы и эту проблему. Вы сказали, что на самом деле на выборах это не особо отразится. Ну, это тогда означает, что и бог с ним. То есть не будет, скажем, кардинального поправления власти, а будет, по вашим словам, небольшие заигрыши. Не будет вторжения правой идеологии или там правого такого настроения, ультраправого, я имею в виду ксенофобского, националистического, в официальные круги и так далее. Или все-таки это разъедающая какая-то штука, которая как-то сыграет. Опасно или не опасно? Вопрос.
Нет, когда я говорил, что не повлияет на выборы, так это вот на эти выборы не повлияет. А вообще, все-таки массовые настроения не могут не влиять. Авторитарный режим, он в каком-то смысле устойчивый, демократический, потому что руководители могут некоторое время игнорировать массовые настроения, но совсем игнорировать тоже не могут. И некоторый сдвиг в эту сторону плавно все равно же все время происходит. А кроме того, он же не вечно будет существовать в таком виде, нынешний политический режим. Он когда-то изменится, и очень интересно, что придет ему на смену в этот момент. Опасность, она не буквально в завтрашнем дне, если не считать, конечно, убийств повседневных, которые, в общем-то, тоже опасность.
Соня Цекри, пожалуйста.
Мы сейчас говорим о реакциях власти, да? А мне было бы интересно, наоборот, влияние власти, насколько нынешняя власть и сегодняшний президент, ну, конечно, скорее всего, и Владимир Путин как президент, как премьер, отвечают за то, что сейчас происходит. Насколько они как-то играли с настроением или просто как-то, ну, просто рисковали или рискнули создавать такое настроение, когда все русские чувствуют себя как-то более как особенные или лучше, или подавленные, или жертвами?
Ну, конечно, президент там с премьером, они по определению ответственны, да, за то, что происходит в стране, но я не думаю, что они это сознательно делали. Угу. Мне не кажется, что вообще, что какой бы то ни был национализм, в том числе и русский, у нас выращен прямо властью. Он как раз прекрасно рос сам, ну, скажем, 90-е годы, когда власть изо всех сил пыталась его тормозить. Потом просто она стала к этому относиться более прагматично, скажем так. То есть понятно, что, например, не знаю, партия «Родина» была создана не без помощи сверху. Но ведь это не потому, что власть хотела создать националистическую партию, она просто позволила ее создать. А если бы, скажем, просто свободно создавались партии, партия «Родина» тоже бы создалась?
Ну, здесь, если можно, я влезу, потому что Сергей Бабурин пытался организовать некий аналог партии «Родина». Потом, когда партия «Родина» развалилась, и там была масса всяких людей, вполне пригодных для партии «Родина» тоже, так вот ему ничего этого сделать не дали.
Ну, потому что с тех пор решили, что больше так делать нельзя. Вот сейчас господин Делягин с Максимом Калашниковым, прости господи, тоже хотели партию создать, и тоже у них ничего не вышло.
Андрей Косенко, пожалуйста. Александр, а вот, собственно, вот туда же. Ведь, по сути, это единственная попытка взять этих людей под, ну, не то чтобы под контроль, но хоть как-то им, родину, я имею в виду, этими людьми управлять, говорить им что-то сверху правильное, там, полезное, как-то вот внушать. А почему все-таки она была, она же действительно, она чуть ли не физически была остановлена, вот просто вот с сегодняшнего дня вам запрещено.
Но если очень коротко, то мне кажется, что наши правители, они слишком боятся любого неуправляемого развития событий. Я понимаю, почему они вообще боятся, но мне кажется, что они слишком боятся. Родина была не так уж опасна, но ее быстро пресекли. А, кстати, попытки поуправлять чем-нибудь в этой среде, они были и потом, просто не столь заметные.
Ну, я напомню, кстати, что лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин в свое время даже решился на такую вещь, как голодовка в стенах Государственной Думы, чего никогда не было, и, может быть, этим совсем уж напугал власть, потому что для нее голодать это как-то, по-моему, даже физически неорганично. Ну что же, в общем, мы продолжим этот разговор во второй части и обязательно изучим, скорее всего, самые разные факты. Вот говорил Александр про убийство, и это очень серьезное ежедневное убийство, это тоже опасность. Произойдет это обсуждение сразу после краткого выпуска новостей. Не отключайтесь.
Новый стандарт для старшей школы. Станут ли физкультура, ОБЖ и Россия в мире обязательными и как сократятся часы традиционных предметов? Разговор о духовно-нравственном, предметном, экономическом содержании проекта федерального стандарта полного общего образования обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 23 января в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В ингушской станице Орджоникидзевской произошел взрыв на рынке. По данным МВД, пострадавших нет. При осмотре территории рынка саперы обнаружили и обезвредили еще два взрывных устройства небольшой мощности. Следственный комитет России проводит проверку обстоятельств нападения на Никиту Слепнева, депутата Горсовета подмосковного Ногинска и помощника депутата Государственной Думы от партии «Справедливая Россия». Основной версией произошедшего вчера пожара в торгово-развлекательном центре в Уфе стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах, заявил представитель МВД Башкирии. Жертвами пожара стали два человека. Общественное движение «Московский совет» на сегодняшней конференции обсуждает итоги своей деятельности и планы на будущее. В столице Ирака Багдаде и его окрестностях в результате серии взрывов и нападений сегодня погибли по меньшей мере 8 человек. Еще более 30 получили ранения. Страны Запада могут ужесточить санкции против Ирана в связи с неудачей завершившегося в Стамбуле очередного раунда переговоров по иранской ядерной программе. В столице Туниса сотни фермеров из бедных регионов страны провели марш протеста с требованием отставки премьер-министра Мухаммеда Ганнуши. Австралийские власти призвали население штата Виктория к эвакуации в связи с угрозой новых наводнений. На северо-западе Пакистана в результате ракетных ударов, нанесенных двумя американскими беспилотными самолетами, погибли по меньшей мере 6 человек, предположительно боевиков. Меры по обеспечению устойчивого экономического роста и снижению безработицы станут главной темой ежегодного послания президента США Барака Обамы.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Александр Верховский, специалист по ультранационалистическим движениям и директор аналитического центра «Сова», отвечает на вопросы Сони Цекри из газеты «Süddeutsche Zeitung» и Андрея Косенко из газеты «Коммерсант». Ведет программу Данила Гальперович. Я попытаюсь такое тоже чуть-чуть исследовательское направление второй части задать, потому что мы говорили очень много об актуальных событиях, но важно, наверное, говорить о том, откуда все взялось, потому что существует некая такая постсоциалистическая идиллия у тех, кто ностальгирует по Советскому Союзу, что все жили в стране братских народов, все совершенно замечательно было, никто ни на кого не шел. Я каждый день это слышу. То есть вот буквально протягиваешь руку, останавливаешь человека, который в Москве зарабатывает извозом и при этом сам не из Москвы, и он начинает говорить о том, как хорошо жилось при Советском Союзе, потому что таджики не резали друг друга, армяне и азербайджанцы жили в Карабахе мирно и так далее. Вот с какого момента лозунг «Россия для русских» стал таким модным, не то чтобы разрешенным, а модным? Когда стало понятно, что вот если ты организуешь группу, которая будет это кричать, тебе за это ничего не будет.
Ничего не будет. Это с того момента, когда на излете перестройки прекратились, собственно говоря, какие бы то ни было политические репрессии. И можно стало вообще все. И те, ну, про советское время у меня не столь идиллические воспоминания, но понятно, что легально можно стало высказывать какие бы то ни было радикальные идеи националистические, ну, года, ну, совсем свободно, года с 88-го.
Ну, не совсем так, я помню процесс.
Ну, были случаи.
Процесс Смирнова-Асташвили, например.
Ну, Смирнов-Асташвили – это редкое и совершенно нетипичное исключение, что человек, в общем, ну, за мелочь так попал. Действительно. Но потом это очень долгая история с тех пор-то. У движения были спады, подъемы, были разные ситуации. Причем же это же не только русское националистическое движение, были же и всякие другие, у них тоже своя траектория развития, когда-то вверх, когда-то вниз. То, что мы имеем сейчас, это в первую очередь результат подъема такого типично неонацистского движения с конца 90-х годов. Это новое поколение, которое совершенно разочаровались вот в вождях национализма 90-х, потому что те, ну, все проиграли, что только можно было проиграть. И вот эти новые ребята, они ведут себя гораздо жестче, гораздо больше склонны к насилию, чем в 90-е годы было принято. Гораздо легче относятся к тому, чтобы называть себя национал-социалистами, кстати. Ну, опять же, потому что это уже просто поколение новое. Для них Вторая мировая война, это как-то очень давно было. И так далее. Вот они-то сейчас уже, точнее, уже прошло еще 10 лет. Но тенденция особо не поменялась. Просто подрастают все более и более боевые.
Мы можем сказать, что это путинское поколение? Мы можем сказать, что нынешние 20-18-летние – это вот те, кто впитал это дело за последние 10 лет?
Ну, те, кому сейчас 20, конечно, за последние 10, для того, что они могли впитать. Но появилось это раньше.
Андрей Косенко, пожалуйста.
Такой вопрос. Вот, собственно, то, что меня больше всего убило за последние месяцы, даже не Манежная площадь, это Европейский, куда пришли дети, которым по 13, по 14 лет, которые выучили эти основные лозунги и которые радостно с ними ходили, а потом чуть ли не плакали, когда их забирали в милицию, потому что, в общем, они были совершенно не готовы подать в милицию, потому что они пришли к этому Европейскому как хозяева. Я, конечно, я не уверен, что существует какая-то статистика на этот счет, но тем не менее в стране полно подростков, которые являются ультраправыми, хотя наверняка даже не осознают себя как ультраправыми. И вот по опыту стран Европы, по опыту других стран, а с этим вообще делать что-то можно? Как-то этих людей немножечко успокоить?
Можно, конечно. Судя хотя бы потому, что в других странах европейских были же периоды такого подъема ультраправого насилия, которое, кстати, в значительной степени совершалось именно подростками, так же, как и у нас. У нас же были случаи, когда за убийство задерживали пацанов, которым не было 14 лет, их вообще нельзя было наказать за это. Но, тем не менее, с этим что-то сделали. Сделали в Британии, где после 80-х годов пошло на спад, в Германии, где после 90-х тоже стало получше. В принципе, у нас бы можно было что делать.
Вот у нас на этом месте должен был бы быть так называемый факт-бокс. Вот у нас живой факт-бокс сидит справа от меня, Соня Цекри, которая, конечно же, точно совершенно знает, в чем там дело в Германии. И я хочу ее спросить. Давайте вы немножко расскажете, вот как это было, потому что мы помним обширные сообщения о самых разных столкновениях в Германии. А были ли вы, например, как-то вовлечены, каким-то боком задевали ли вас межнациональные, межэтнические конфликты, которые были в Германии? И как это все разрешилось?
Я могу сказать следующее. Вот я бы сказала, что самый опасный момент в последние десятилетия – это был момент сразу после соединения.
В смысле, объединение Германии.
Объединение Германии, да. Тогда вот есть люди, которые говорят, что вот определенный момент был, когда люди на востоке, на восточной Германии больше не кричали «Мы народ, а мы один народ». И тогда уже были такие националистические первые какие-то заметки, вот просто вот ассоциации, скажем так. А после этого, может быть, вы помните, я это прекрасно помню, потому что я считала, что это вообще ужасный и очень опасный момент, когда в городах они тоже гоняли мигрантов, избивали, убивали, там стояли мирные до сих пор совсем жители, которые вдруг открыли в себе, что они как-то немцы, и это просто из-за этого они просто молодцы. Это было так, как, я бы даже сказала, патриотическая война, а националистическая и ксенофобская война. Это было ужасно. А после этого, мне кажется,
как
что...
Как долго это продлилось?
Несколько лет. Несколько лет, я бы так сказала. Конечно, Германия как Германия страшно испугалась, потому что думала, что за рубежом репутация Германии страшно страдает, и вот с этим надо как-то исправиться. И после этого было понятно, что вот таким образом международный мир и международное сообщество просто будет сильно критиковать Германию и просто не смирится с большой новой соединенной Германии. И поэтому надо что-то делать. А после этого было, конечно, масса мероприятий везде, в Восточной Германии, там в школах, в детских садах. А до сих пор, между прочим, или в том числе тоже, но это было еще раньше, до сих пор продолжается, и в спортклубах. Там активно работает с фанатами.
Кто?
Ну, это именно клубы, которые не хотят, что если там чернокожий игрок бегает по полю там, или играет за команду, что на него бросают бананы. Были такие случаи, были еще хуже случаи. Потому что тоже как-то нехорошо, некрасиво, и из-за этого можно потерять спонсоров. Я бы сказала, что результаты разные. Там есть определенный успех, я бы сказала, но до сих пор, конечно, существует определенный слой населения, тоже агрессивно настроено, очень молодой, я бы так сказала, и эта проблема до сих пор существует.
Но мы можем сказать, что в Германии на каждую, скажем так, вылазку, как это обычно говорят, неонацистов, приходится очень мощный общественный ответ в лице левых, зеленых, самых разных организаций, которые буквально в этот же момент проводят, например, акцию протеста против акции неонацистов, или и это по масштабам не очень даже сопоставимо, что ответ всегда мощный и общественный.
Я бы сказала, что вот да, до определенной степени, да, есть очень мощная публичная реакция, и, конечно, мейнстрим, политический мейнстрим в Германии совсем другой, можно так сказать. И если была бы у нас вот такой случай, как вот на Манежной площади, вот я бы сказала, что сегодня там были бы сразу митинги, жесты каких-то людей, которые показывают и демонстрируют, что вот нам хорошо с мигрантами и все и прочее. Но вот одновременно надо рассчитывать и понимать, что хотя это агрессивный национализм в Германии публично и в мейнстриме вообще не принято и неприемлемо. Сейчас, и это уже самые новые явления, есть очень большое настроение, я бы это назвала антиисламское настроение. И это не агрессивно, не обязательно, там никого не убивают из-за этого. Ну, тоже вот, тогда говорить о как-то религиозной терпеливость невозможно.
Ну да, в общем, совсем недавно Ангела Меркель сказала, что с мультикультурным обществом как-то не все получилось, и это был, пожалуй, первый канцлер Германии, который просто сказал такие слова. И, в общем, это не тот канцлер, от которого бы ожидали таких слов, потому что она, ну как, довольно мягкая женщина по всяким таким наблюдениям. Но я думаю, что это только наблюдение. Андрей Косенко, пожалуйста.
Вот я на самом деле, да, думал над тем, что вы сейчас сказали, слушал. И, Александр, вот хочется спросить, в свете вот этой вот тенденции, которая не только российская, но и европейская, и в европейских странах правые периодически приходят к власти, на ваш взгляд, вот что будет с национализмом в нашей стране, вот, ну, хотя бы в ближайшее время?
Ну, все-таки прямо к власти ультраправые партии не очень приходят там покамест, ну, там на каком-то уровне. У нас пока об этом и речи быть не может, какой приход к власти вообще может быть, о чем мы говорим. У нас действительно может быть только две вещи. Может быть, подъем ультраправого движения и одновременно нарастание российских таких агрессивных настроений в разных слоях общества, и в том числе в разных этнических группах, что будет, в свою очередь, заставлять власть действовать как-то по-разному, но чаще всего жестко, видимо, да, постараться что-нибудь там подавить. И это не всегда будет, я могу спрогнозировать, эффективно, потому что, ну, это тоже еще надо уметь делать. И тогда власти будут, наоборот, стараться как-то подыграть, что ли, да, настроением. Причем это на местах может происходить по-разному, естественно. То есть, да? То есть, смотря какие власти, да. Смотря кому надо подыгрывать. И в целом все это, ну, я не знаю, как далеко может зайти. В общем, разбалансировать систему можно довольно сильно. А когда однажды дело дойдет до, так сказать, свободного волеизъявления граждан, то я не знаю, смотря когда это произойдет. Вряд ли это скоро произойдет, а далеко загадывать трудно.
Ну вот, грубо говоря, многие эксперты говорили о том, что одной из опасностей нынешней власти, для нынешней власти и для того, что для всей этой стабильности, которой она, в общем, постоянно козыряет, это то, что отвалится Кавказ. То есть отвалится либо вот физически уже просто вот поприходят разные странные силы там к власти, которые скажут, что, ну вот, мы не совсем хотим от вас уйти, но как-нибудь, пожалуйста, нас отдельно считайте. Ну, что-то вроде Крыма в составе Украины. Вот. Или он отвалится по-другому, в нем усилится настолько серьезно исламистские течения, что
там просто создастся ситуация 200-летней давности, когда придется воевать постоянно в разных местах, а отнюдь не только точечно, там, скажем, сжигать дома и расстреливать их из танков в Дагестане.
Ну, я не могу сказать, что я большой специалист по Кавказу, но, в общем-то, мне кажется, что там ситуация действительно быстро развивается к худшему. Собственно говоря, там и так уже некоторые режимы довольно независимые, скажем так. В первую очередь это относится, конечно, к Чечне и к Дагестану. При том, что они, в общем-то, формально вроде полностью зависят от федерального центра, и весь бюджет практически берется из Москвы, но, тем не менее, указания из Москвы они не больно-то слушают. И это такая ловушка, в которую попала федеральная власть, пытаясь разрешить тот кризис, который был до этого. И я не думаю, что это может как-то хорошо кончиться. Тем более, что ведь действительно люди из этой, ну, живущей почти в состоянии войны области, они приезжают внутрь страны. Так как мы раньше, скажем, да, все время говорили, что вот очень плохо для отечественной милиции, что огромное количество ОМОНовцев приобрели боевой опыт в Чечне, который вообще-то им не очень нужен, по идее, на улицах российских городов, но они его, тем не менее, сюда приносят, и это плохо.
Ну, то есть они гораздо безогляднее применяют насилие.
Ну да, попросту говоря. А, кстати, заодно еще легче применяют его к людям, которые выглядят как кавказцы, потому что они как-то их помнят больше, чем вот в военной ситуации. Но то же самое можно сказать что сейчас, что приезжают молодые люди из Дагестана, вот особенно откуда-нибудь из горных районов, да, впрочем, уже и из Махачкалы то же самое. Да, они приехали фактически с театра военных действий, и у них уже все стереотипы поведения другие. Им гораздо сложнее интегрироваться в такую, в нормальную городскую жизнь. То есть чем хуже будет
ситуация... Если они приехали в Москву, то...
Ну что, то они, ну, как любой человек, который попал из очень стрессовой ситуации, они ведут себя напряженно, агрессивно в каких-то случаях и так далее. Есть же много, действительно, всяких разных историй такого рода. С этим что-то надо делать. Но понятно, что нельзя вот с ними разобраться, в каком-то смысле, не решив проблему на самом Северном Кавказе. А ясно, что она не решится в скором времени. То есть мы просто обеспечены вот этими проблемами еще на много лет вперед.
Я почему отвел немножко тему разговора к Кавказу и к самому устройству Кавказа, потому что я хочу процитировать Владимира Путина, который в пятницу заявил, что на Северном Кавказе необходимо улучшить качество жизни людей, искоренить бедность, безработицу, коррупцию и беззаконие, питающие терроризм и экстремизм. И таким образом, ну, он, конечно, ставил задачи перед людьми, которые сейчас отвечают за спокойствие на Кавказе, а мы совершенно точно можем сказать, что это с одной стороны Рамзан Кадыров, а с другой стороны Александр Хлопонин. То есть более или менее вот эти два человека, на которых с одной федеральный центр возлагает такую надежду. Вот вы там как-нибудь все это дело сделаете. Если говорить о поведение у этих групп, это важно, которые из стрессовой ситуации попали в Москву, например. Можно ли в каком-то относительно скором времени ожидать того, что у европейского не произошло? Реальные организации диаспор, которые, скажем, решат, что им нужно себя защищать, и, соответственно, раскручивание противостояния равноценных или, скажем, таких вот возбужденных этнических групп русской и, соответственно, кавказской?
Ну, тут это ответить довольно легко. Во-первых, среди молодежи кавказского происхождения в Москве, и не только в Москве, уже и раньше были группы, которые формировались специально с целью этого противостояния, и именно как-то идейно это так и понимали. Но это никогда не было и не будет объединением...
Мы говорим про Москву.
Про Москву, да. Не будет объединением вот диаспор. Потому что есть верхний слой этих вот... Те, собственно, с кем и встречаются без конца чиновники, которые ни в какое противостояние никогда в жизни вступать не будут. Они нормально устроены. Они, конечно, могут поехать кого-то выручать из милиции, Но это совершенно другое дело. Они не будут ни с кем вступать в противостояние, боже упаси. Это были и будут группы, находящиеся на низком социальном уровне, в первую очередь. В первую очередь это будут молодежные группы. Да, я думаю, что количество таких организованных групп будет увеличиваться, и они будут все больше копировать наших, так сказать, русских ультранационалистов. Это, опять же, уже было. Вот печально известная группа «Черные ястребы», она буквально копировала во всем поведение русских неонаций.
Но то есть они точно так же догоняли кого-нибудь?
Догоняли, пятером, били совершенно били. Произвольных каких-то людей, снимали точно так же на видео, выкладывали. Все просто было настолько похоже, что вот только надо было физиономию слегка изменить, и было бы то же самое.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», в которой Александр Верховский, директор аналитического центра «Сова», специалист по ультранационалистам, отвечает на вопросы Андрея Косенко из газеты «Коммерсант» и Сони Цекри из «Зюдойче Цайтунг». Андрей, пожалуйста.
Александр, расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в России, причем неважно, где, в Москве, в Грозном, Благовещенске, в милиции нужны ли отделы по этнической преступности?
Нет, не нужны. Ну, потому что нет никакой такой специфики, ради которой нужен специальный отдел. Есть не так много, кстати, насколько я не очень силен в криминальном мире, но, по-моему, не так много банд, которые действительно организованы по этническому признаку. Там, где профессиональная преступность, там обычно уже другие какие-то критерии для объединения. По-моему, создание вообще каких-то специальных подразделений на этом месте – это такой просто популистский жест, не очень практичный.
Соня Цекри, пожалуйста.
У меня совсем логичный вопрос, или просто вопрос по логике, скажем так. Вот то, что мне вообще непонятно, это как могут русские скинхеды сказать, что они не нацисты. Они что-то не поняли?
Бывает.
Вот как они вот решают это противоречие, что вот на самом деле не нацисты хотели убивать именно русских. Ну, или убивать, или держать как рабы. Это как они вот в голове это решают?
Формально это как раз очень просто. Нужно просто сказать, что Адольф Гитлер был прекрасный правитель и все замечательно сделал. Он только сделал одну ошибку в своей жизни. Это вот напав на нашу страну. Кроме того, он мог ошибиться в теории, да, он, например, думал, что русские и славяне не арийцы, а на самом деле они тоже арийцы, и все, тут это как раз очень легко, и главное не в логике.
Хотя
логику...
неправильно, просто неправильно,
неправильно.
Ну
какая
хорошо,
разница?
Ну хорошо, это другое дело.
Здесь важна не логика, ответ всегда какой-то можно найти, важно эмоциональное отношение к той войне. Действительно, просто дистанция увеличивается все время, и это сказывалось, я еще в своем детстве это помню, что уже не было такого, вот мы были мальчиками, да, и в детстве играли во дворе в войну. И у нас, впрочем, было довольно модно играть за немцев уже тогда, да, это было в 60-е годы. Что, впрочем, я не утверждаю, что это какой-то всеобщий опыт, но на самом деле, чем дальше, тем легче отношение к прошедшему. Это неизбежно. А для тех, кому сейчас 15 лет, это Вторая мировая война, Первая мировая война, Наполеон, это все где-то вот в одном ряду уже.
Хорошо, я все-таки хотел бы вернуться к вот этой ежедневной опасности, потому что на самом деле вот так вот послушаешь наш разговор сегодняшний, и получается, что мы имеем дело, ну, с таким управляемым более или менее явлением, которое существует в такой более или менее управляемой авторитарной стране, ничего не взорвется, отдельные по чуть-чуть люди будут убивать, их будут убивать, вот, но как бы вот никаких серьезных вещей нет. Это что, все так, или все-таки существует что-то, что должно обществу дать по нервам вот в этом во всем. Вы же внутри этого варитесь, я имею в виду, вы за этим все время наблюдаете. Это не так страшно, или это все-таки страшно и плохо, и в чем и как-то что-то с этим надо делать?
Знаете, мне кажется, что это вопрос привычки. Да, вот я, конечно, читаю все это каждый день по обязанности. Я уже давно ничему не удивляюсь. Но это ладно, да, у меня там профессиональные искажения, так сказать. Но давно уже мы заметили, что новости о том, что кого-то избили, там, расисты, все реже попадают в газеты, потому что это уже неинтересно. Вот если убили, еще туда-сюда, это как бы новостной повод. А если не убили, то уже неинтересно, да? То есть существует постепенное привыкание. Но сперва это было новостью, потом постепенно перестает, людей уже не очень задевает. Когда происходит как-то необычный поворот событий, ну, то ли более масштабный, то ли какое-то преступление нетипичное, скажем, по виду, да, тогда да. Это...
Ваши слова, что убийство происходит почти каждый день, надо понимать буквально? Вы исследуете этот вопрос?
Нет, я про буквально я боюсь, конечно, говорить.
У вас есть статистика, наверняка.
Да, у нас есть статистика, и она не такая, что каждый день. Да, просто мы-то понимаем, что мы собираем не все данные. Мы очень придирчиво отбираем то, что к нам попадает, и еще уверены, что к нам попадает малая часть. К тому же, да, вот мы, скажем, насчитали за прошлый год около 40 убийств. А сколько на самом деле, я не знаю. Но думаю, что все-таки существенно больше.
А почему вы так думаете?
Ну, потому что я знаю, как мы собираем информацию. Я понимаю, что здесь есть большой элемент случайности. Нам вот откуда-то что-то сообщили. Да, какой-то эпизод... Мы просто смогли догадаться по косвенным признакам, что это было российское убийство, а не какое-то другое. А в другом случае у нас просто нет данных, мы тогда не берем его в статистику. Поэтому я так думаю.
Вот это очень важная мысль, которую я хотел подчеркнуть в окончании нашей передачи. Дело в том, что сегодня мы разговаривали только о верхушке айсберга. Это только то, что видно, что проявилось, что хоть немножечко в обществе зазвенело. На самом деле, как и исследователи этой темы, которых, собственно, представляет Александр Верховский, так и все российское общество должно было бы предпринять усилия, чтобы узнать глубину проблемы, но пока, по-видимому, этих усилий не предпринимается. А значит, проблема будет глубже. Александр, большое спасибо. Я также благодарю моих коллег Андрея Косенко и Соню Цекри за участие в этой программе. Ну, а звукорежиссер этой программы Михаил Косторов и ее ведущий Данила Гальперович прощаются с вами. Этот выпуск программы «Лицом к лицу» закончен, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нет.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500. А я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. «Свобода информации» – это эфир и сайт «Свободы».